по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. И снова наша замечательная команда, это Алена Вальц и Олег Шевкун. Ален, привет тебе.
Доброе утро.
Вот, и наша замечательная команда, людей, которые нас поддерживают. Тут есть одна новая сегодня особенность, но все-таки, Ален, представь этих людей, потом я скажу, что сегодня у нас в этом эфире не так, как обычно.
Александр Анисимов, Ольга Кракчиева, это постоянная команда наших эфиров.
Значит, дело в том, что и сегодня они нас тоже поддерживают, несмотря на то новое, что сегодня в этом эфире. Дело в том, что сегодня у нас эфир идет в записи. Значит, вы слушаете нас впервые в пятницу в прямом эфире, но записываем мы несколько заранее, потому что, ну, в разное время бывают разные ситуации в жизни, и вот сегодня у нас нет возможности выйти в прямой эфир вместе. Но мы решили, что вот этот рождественский выпуск, предрождественский выпуск, мы хотели бы записать заранее. А все остальное точно так же. Вплоть до того, что ваши комментарии будут. Сегодня ваши комментарии мы тоже будем читать. И я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы в соцсетях, все те сообщества по страницам Библии и другие сообщества, где вы слушаете и смотрите эту программу. Так что пишите, пожалуйста. Сегодня, прямо сегодня, мы свежие сообщения прочитать не сможем, но в следующих эфирах я скажу маленькую такую вещь. В следующих эфирах, уже в следующем году, мы эти сообщения читать обязательно будем. Вот. Ну, вот как-то так. Ну что, Ален, предрождественское настроение, оно вообще откуда получается?
Да. В твоем от Рождества Христова. Ну, естественно, от Рождества Христова. Потому что если бы вообще не Христос, то мы бы сегодня даже и не собрались здесь.
В общем, да. Или, может быть, собрались бы по какому-нибудь другому поводу, далеко не столь интересному и далеко не столь важному. Слушай, а с рождественскими подарками у вас как? Есть какая-то семейная традиция? Вы их делаете, не делаете?
Да, у нас есть семейная традиция. Мы делаем. Мы дарим... Во-первых, мы празднуем с детьми и в нашей семье Рождество и 24 декабря, и 7 января. И дети у меня всегда ждут этого времени, потому что мы празднуем и предрождественское время. То есть мы готовимся к Рождеству, мы празднуем Адвенты, и дети всегда ждут этого времени, дети готовят свои сердца, дети размышляют больше, Писание, ну, потому что мы больше затрагиваем эту тему, естественно, вот, а подарок у нас 24 декабря.
Это как раз тот день, как раз тот праздник, который приходит действительно постепенно. Рождество не накрывает резко, Рождество помогает, что называется, войти в эту атмосферу. И вот на самом деле в связи с этим бывают вопросы, бывают проблемы, сложности, вопросы от людей, которые, ну вот, несколько по-другому, чем мы с Аленой и чем многие христиане относятся к празднованию Рождества. Такие вопросы мы получаем каждый год. И сегодня, прежде чем перейти к чтению Евангелия от Иоанна, кстати говоря, Иоанн начинает с рождественской истории. Может быть, кому-то это покажется странным, но есть рождественская история у Иоанна, и он с нее начинает. Но прежде чем к этому перейти, давай мы попробуем прокомментировать, попробуем ответить на некоторые вопросы, на некоторые возражения по поводу Рождества, которые нам присылают. И в этом году такие возражения тоже были. Ален, я просил тебя в прошлый раз подобрать некоторые из них. Я понимаю, что ты это сделала. А можешь что-нибудь
да,
почитать?
Комментариев на самом деле достаточно много, но я думаю, что самое главное, самое основное опасение связано с обмерщением церкви, назовем это так, и вообще с праздником Рождества. И смотри, ведь о праздниках в Библии говорится много, но именно о празднике и о праздновании Рождества в Библии ничего не говорится. Правильно? И поэтому многие христиане задаются вопросами, а стоит ли праздновать этот день, если о нем Господь не дает никаких повелений. Не является ли это, ну вот как исходит из некоторых комментариев, не является ли это таким чуждым огнем, привнесенным в христианство?
Да, и этот комментарий на самом деле понятен. Часто еще говорят, я не знаю, писали в данном случае об этом или нет, но часто говорят о том, что вот это языческий праздник, который христиане перестроили на свой лад, и поэтому не надо его праздновать вот именно по причине его языческой природы. Писали такое?
Писали.
Вот, да. Давай мы попробуем. Опять, ты же эти комментарии подбирала, значит, ты уже тоже думала о том, как на это ответить. Давай начнем, может быть, с твоих мыслей, с того, что ты хотела бы сказать, потому что я-то понимаю, что... Вот мы, помнишь, в прошлый раз беседовали по книге чисел, в нескольких прошлых беседах ты находила какие-то вещи, которых я не замечал. Так что, что бы ты ответила? Во-первых, ну, насколько эти опасения... обоснованные. Есть ли действительно эта проблема омерщения? Не омерщвление. Ну и омерщвление тоже, когда они умирают, да? Короче говоря, когда праздники становятся мирскими. И вот
конечно, как конечно. Ты знаешь, я думаю, что праздники, они прежде всего связаны с событием, к которому они привязаны. И это вот также то же самое, что касается даты Рождества, да, когда мы либо привязываемся к определенной дате, либо не привязываемся к дате. То есть у нас есть какое-то событие, которое произошло. В данном случае это событие рождения нашего Спасителя Иисуса Христа. И, естественно, мы вспоминаем об этом празднике, поскольку нам этот факт очень дорог. И, знаешь, меня не смущает даже то, что об этом в Писании ничего не говорит. То есть не говорится. То есть есть события, есть факт, и это уже достойно того, чтобы этот день как-то выделять. Вообще это событие выделять, не день, да?
Да, вот именно события — это действительно важная история, потому что, во-первых, тоже здесь можно сразу добавить. Праздники становятся мирскими. Да. Проблема в том, что становятся мирскими и те праздники, которые в Библии описаны. Ну, например, мы с вами читаем Библию, мы с вами читаем Священное Писание, и там говорится о Пасхе. Это Пасха в еврейском контексте, это празднование воскресения Христова уже в христианском контексте. Вопрос, а что, эти праздники не становятся мирскими, что ли? Вот становятся. Люди используют такие термины, как «христосоваться», да? Совершенно не имея в виду Христа. У них что-то другое. Вот. Люди красят пасхальные яйца, даже не думая, почему и что на самом деле они празднуют. Значит, сделать мирским мы сможем все что угодно. То есть вот это, к сожалению, наша проблема, так оно работает. Теперь, что касается Рождества и что касается праздника в принципе, есть замечательная вещь, которую пишет апостол Павел. Апостол Павел ее пишет в послании к Колоссянам, 2 глава, 16 стих. Причем эта фраза и эти тексты на самом деле очень важны не только в связи с Рождеством, а в принципе в связи с пониманием жизни, той жизни, которая нас окружает. Так вот, Павел пишет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Вот, во-первых, никто не осуждает. Во-вторых, тень будущего, если мы говорим о еврейских праздниках, эти праздники указывали и на прошлое, указывали на будущее. Также и с Рождеством. Это есть тень и прошлого, того события, которое произошло, и будущего, грядущего пришествия Христа. Потому что как мы сейчас празднуем его пришествие в этот мир? В рождественские времена, в рождественские дни, в рождественский сезон. И мне как раз тоже очень нравится, что это не один день и даже не одна неделя. Также мы будем встречать его в этом мире. Ну, я надеюсь, не так же, а по-другому все-таки. Да? Но будем встречать его, когда он придет в этот мир снова. Вот, дальше. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась, вот здесь важно, главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Ты правильно сказала, и я поддержу эту мысль. Мы имеем право праздновать Рождество Христово только тогда, когда мы держимся Христа. Иначе ни о каком Рождестве Христовом в принципе речь идти не может. Если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Опять, это немножко, вот это уже немножко не про праздники, но это вот про такие законы, которые люди для себя ставят. По заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Вот, то есть, если это переносить на Рождество, да, есть христиане, причем действительно христиане, которые говорят, знаете, Рождество как праздник, как время, как сезон, исказили настолько, что я никак, ничего не хочу с этим иметь общего. Я никак не хочу это праздновать. Вот, если вы такой христианин, да, вы можете прийти у себя дома или в церкви, в малой группе, где-то еще, обратиться мысленным взором к пришествию Иисуса Христа, к рождению Иисуса Христа, к его воплощению. Здесь очень важно сказать, да, это не просто его рождение, а это еще его воплощение. Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. То, что мы с вами сегодня будем читать в Евангелии от Иоанна. Вот, это замечательно, это здорово. Но дайте возможность тем христианам, для которых это действительно радость, для которых это воспоминание о пришествии в мир Иисуса Христа, о рождении в мир Иисуса Христа, дайте возможность праздновать. Вот, ну, как-то так. Даже тут можно вспомнить послание к римлянам, 15 глава. Да, вот я бы не стал спорить по этому поводу. Хорошо, не празднуйте. Но и да, я также понимаю, что действительно есть основания для определенного недовольства, для определенной озабоченности, потому что Рождество действительно стало во многом коммерческим праздником. Ну так что же? Используйте это время для того, чтобы напоминать о сути, напоминать, что такое Рождество Христово, в чем его смысл, что мы празднуем и почему это так важно. Вот, то есть, ну, вот эти вот споры про Рождество. Слава Богу, сегодня на этот раз не было споров в комментариях, по крайней мере, про дату Рождества. А то начинается. Да, 20 лет, кто лучше.
Ты знаешь, вообще мы все, да, я в том числе, мы все люди такие по своей сути, что если мы хотим до чего-то докопаться, то мы обязательно до чего-то докопаемся. Вот это я знаю по себе. Если мне нужно там привязаться к своему мужу в чем-то, я точно знаю, что я найду вот в чем его укольнуть. И мне кажется, так же с Рождеством. Если помнишь, вот я не знаю, мне кажется, пару лет назад была такая тема с нападками на елку. Да, очень много статей писали о зачем. Чем, а стоит ли христианам ставить елку, ведь это языческая традиция, там, которая пошла от немцев. И это была действительно такая большая тема для дискуссий, да? Но это вот ведь действительно то просто к чему, до чего можно докопаться.
Да, вот. Я с этим соглашусь, и более того, опять, занимаясь вот этими обсуждениями, мы, в общем, сейчас скажу, может быть, немножко странное, но все же скажу, мы делаем то же, что делает мир. Вместо того, чтобы обращаться ко Христу, вместо того, чтобы славить Христа, мы с вами начинаем задумываться о чем-то другом в это время, начинаем тут выяснять отношения. Вот, праздновать, не праздновать и так далее. Что же касается переосмысления языческих праздников, ну и что? А, собственно, в чем проблема? Христианство это неоднократно делало на протяжении истории христианства. Такое было. А вот взять то, что принадлежит Богу, что уже принадлежит Богу, и, собственно, вернуть это в Божие использование, в Божие употребление. Ну, часто приводится пример христианских песен, христианских гимнов, тех гимнов, которые сейчас считаются классическими, некоторые из которых, далеко не все, иногда мне приходилось слышать фразу типа «А вот все христианские гимны происходят из кабака». Не-не-не. Ранние реформаторы делали такое, в частности, они брали кабацкие мелодии, известные в то время определенной группе людей, вот, и ставили туда, делали там, ставили туда христианские тексты. Вот. То есть то, что по-английски называется «reclaim things for God», заявлять, снова заявлять право или возвращать право Божие на то, что ему принадлежит. Это вполне нормальная история. Я не вижу в этом проблемы. Проблема заключается в том, что мы начинаем... вот говорили мы с вами сегодня про чуждый огонь, приносимый в церковь. И понятно, на что это отсылка. Да? Вы с нами были, вы с нами уже читали книгу «Чисел», я надеюсь, обращаюсь к нашим слушателям. Вот, значит, проблема такая действительно существует. Это когда мир с его подарочками без Христа, с его свечами и гирляндами без света Божия приходит в церковь. Вот тогда проблема, это действительно проблема. Вот, но опять-таки, когда мы дарим рождественские подарки, важно помнить, что первый подарок подарил нам Он, и подарил Он нам самого себя. Когда горят вот эти рождественские гирлянды, также важно помнить, что Он о себе сказал: «Я свет миру». И вот этот свет светит во тьме, и тьма не объяла его. И это действительно по-настоящему здорово. Вот. Так что, друзья, с Рождеством Христовым, с этим замечательным праздником, и пожелание заключается в том, чтобы Господь рождался в сердцах тех людей, в которых Он еще не родился, чтобы Он открывался тем, и люди, те, которые еще не знают Его, приходили к пониманию, к доверию, потому что сначала понимание, а дальше доверие, дальше упование. Но еще одна важная вещь, чтобы они приходили к Божьей любви. Понимали, что Бог нас возлюбил настолько, что отдал Сына Своего Иисуса Христа за нас, ради того, чтобы мы могли жить. Вот в этом контексте с Рождеством Христом. Я что-то тут все говорю, я даже поздравил с Рождеством Христовым. Хотел в конце эфира это сделать, получается, в начале. Вот.
Ничего страшного. Я думаю, что это хорошее завершение начатой нами с тобой темы и хорошая возможность перейти к книге, которую мы как раз сейчас начали читать в Евангелии Иоанна. Мы возвращаемся.
Да, спасибо большое. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. И мы с вами дочитали книгу «Чисел» в Ветхом Завете. Я напомню, что мы перескакиваем между Ветхим и Новым Заветом. Вот. И сегодня мы с вами открываем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна мы будем читать довольно долго. Мы будем вчитываться в эту книгу. Я сначала несколько слов по поводу этой книги скажу в принципе. Во-первых, Евангелие от Иоанна – это книга, которая написана на очень простом языке. Ален, ты же лингвист, а ты греческий язык Нового Завета никогда не пробовал изучать?
Нет, не пробовала.
Вот если решишь, если попробуешь, то начни с Евангелия от Иоанна. Потому что как раз Евангелие от Иоанна, оно написано так просто – в смысле грамматики.
Можно с приложением, в котором, периодически смотрю слова на греческом, угу. Они используются там во всем Евангелии, например, но именно как систему язык не изучала.
Те, кто изучают греческий язык, часто начинают именно с Евангелия от Иоанна, с фрагментов из Евангелия от Иоанна. Потом читают Евангелие от Иоанна. И вот доктор Маги в своих лекциях, которые мы транслировали на уходящей неделе, говорит о том, что с одной стороны, это Евангелие написано чрезвычайно просто. Простые слова, простой легкий язык. Простая грамматика, простые предложения. То есть это просто читаешь и наслаждаешься. Ты вдруг такой к концу Евангелия от Иоанна, ты такой думаешь, все, я уже выучил греческий язык. Вот. Правда, потом приходит, например, послание апостола Павла, вот, а потом приходит что-нибудь еще посложнее. Например, 27 глава Деяний апостолов, когда описывается вот это вот, 27-28, когда описывается путешествие по морю апостола Павла, и ты вдруг понимаешь, что там половину слов не знаешь. Вот, но это потом. Да, а вначале приходит Евангелие от Иоанна. Но за этой простотой невероятная многозначность, невероятная насыщенность, невероятное богатство. И богатство языковое. То есть, когда ты понимаешь слово, но ты понимаешь, что оно многозначно. У этого понятия есть много значений. И богатство богословское. Когда вроде значений не так много, но они сами по себе очень глубокие. мы с вами читаем сегодня первые главы Евангелия от Иоанна, сколько успеем. И мне нравится, например, в первой главе 5 стих: «И свет во тьме светит, и тьма», по-русски мы читаем, «не объяла его». И перевод на самом деле очень хороший. Дело в том, что и русское слово, и греческое слово имеют несколько значений. Свет Христа, да, светит во тьме, тьма его не объяла, а это значит, и тьма не охватила, то есть свет продолжает гореть, светить, а это значит, и тьма не потушила, не загасила, тьма не просто охватывает, она еще и гасит. Греческое слово означает то же самое. Это означает, что тьма, вот очень интересное значение, которое я не замечал, уже буквально несколько лет назад на мое внимание обратил один брат во Христе на это значение. Греческое слово также значит «тьма не взяла его в плен». Вот этот свет так светит, что тьма не могла его пленить. А это, между прочим, отсылка к воскресению Христа. Могила не могла его объять, могила не могла его пленить, тьма не могла его пленить. Но также это слово означает, что, или это понятие означает, что тьма его не поняла. Вот понимание, да, пришел к своим, мы свои не приняли его. Это про то же. В одном и том же слове, в одном и том же понятии. И рядом с этим «не поняла» стоит еще одно. Тьма его не приняла. То есть, с одной стороны, она его не охватила, не затушила, не загасила, не пленила, но при этом она не могла его, не смогла его понять, не смогла его принять, потому что она тьма. Но были те, которые приняли его, были те, которые увидели его. Вот простенькое слово, каталамбано, там по-гречески, буквально «брать вокруг». Ламбано – это «брать», значит, соответственно, каталамбано – «брать вокруг». Тьма не взяла его вокруг. А вот что значит это «брать вокруг»? Вот это как раз большой-большой разговор. И поэтому получается, что вроде бы простое Евангелие на простом доступном греческом языке Нового Завета. Но при этом по поводу этого Евангелия огромные комментарии, огромные тома пишут, и многотомные комментарии есть. Именно потому что за этой простотой стоит и богословская глубина, и языковая глубина. И когда мы начинаем в этом разбираться, когда мы начинаем в это погружаться, мы вспоминаем замечательную вот эту фразу, замечательное сравнение, что Священное Писание похоже на бассейн, где есть, как это называется у нас, лягушатник, да?
Для малышей,
для малышей, да. Где есть также постепенный такой спуск в бассейн. Когда вот ты спускаешься, и все глубже, и глубже, и глубже. И это бассейн, в котором и человек, впервые встретившийся со Словом Божьим, может найти для себя что-то и будет в восторге. Но чем дальше ты спускаешься, чем лучше ты умеешь плавать, тем больше ты будешь находить для себя чего-то нового. И я говорю об этом еще и потому, что иногда размышляют примерно так. Ну вот, книга чисел, допустим. Книга «Левит». Ну, давайте мы будем читать эти книги, потому что мы их не знаем. Мы никогда их не читали внимательно. Вот сейчас, наконец, придет время их прочитать. А Евангелие от Иоанна-то все читали, перечитали. Все это видели, перевидели. Ну что, быстренько пробежимся, и все. Вот нельзя быстренько пробежаться, и все. Потому что мы тогда упустим те благословения, которые дает нам Господь. Так что читайте Евангелие от Иоанна и вчитывайтесь и молитесь, чтобы Господь помог нам с вами понимать все больше и больше.
Вот. Представь себе, как сложно было переводить это с переводческой точки зрения. Я посмотрела, у этого слова 17 значений.
Да. И выбрать это я только 5 назвал, значение. Да? Ага.
Да-да-да, 17, представь себе. И вот выбрать нужное, поставить нужное, чтобы оно вот раскрывало слово, это же сложно.
И более того, иногда, ну, с каталамбано все-таки проще, немножко проще, потому что значения хотя бы все из одного смыслового поля. Вот. Но ведь история, Евангелие от Иоанна начинается с рождественской истории. по большому счету, Евангелие от Иоанна, пролог Евангелия от Иоанна — это рождественская история. Это приход Иисуса Христа в мир. Только вот Иоанн пишет не с точки зрения рождения Вифлееме, семьи, да, Иосифа и Марии, вот вся история, которую мы с вами знаем. Он пишет с точки зрения истории всего мироздания. Он пишет с самого начала. И вот буквально в первом же стихе есть то, на что, кстати, доктор Маги обратил наше внимание, но, опять-таки, это про недостаток времени тоже. У него не было времени сказать больше, а тут можно было больше сказать. Значит, смотри, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот это то, что даже если человек дальше не идет в изучении греческого языка, он, по крайней мере, может вспомнить, что «en arche ein ho logos, kai ho logos ein pros». «Theos», а просто «он», «кай Theos is hologos», «эйн hologos», и слово был «Бог». Вот, самое часто повторяемое слово — это как раз и есть «логос». И вот тут нас уже ждет замечательный сюрприз. Я думаю, что каждый из нас слышал немало проповедей, а кто-то и проповедовал сам по первой главе Евангелия от Иоанна. И, конечно, огромное желание поговорить про то, а что же это за такое логос? Что это за концепция? О чем это вообще? И мы помним, что Евангелие начинало свою жизнь в еврейской среде, но как-то это быстро прошло. И дальше христианское богословие развивалось в греческой среде. И вот, читая Евангелие от Иоанна и видя это слово «логос», и зная, насколько это слово свойственно древнегреческой философии, мы начинаем применять к нему древнегреческие критерии. Не мы первые. Понимаешь, первые были, конечно, отцы церкви, которые пытались сделать Евангелие понятным античному образованному читателю. Не античному уже, да, поздней античности, но все же. Вот. Они говорили: «О, смотрите, логос». И они обращали внимание на совершенно верные вещи. И вот это из комментария в комментарии вот это переходит. Говорят: «О, значит, понятие логос, упорядоченность, потому что в греческой мифологии вначале был не логос, вначале был хаос». И тогда говорят о том, что, смотрите, евангелист Иоанн сразу бросает вызов греческой мифологии. «Анархе ин хо логос». Вначале была упорядоченность. Вначале был Бог, соответственно. И «лан логос», и «феос ин хо логос». То есть и слово было «Бог» тем самым словом. Значит, хорошо, противопоставление греческой философии. Порядок как противопоставление беспорядочности. Дальше. Обращают внимание на логос как провозглашение. Все начинается с провозглашения, откровения. Логос, отсюда, кстати, такие слова, как логика, логичный и так далее. Логос, Иисус Христос, живое слово, явил Бога Отца. Бог явился в мир. Он открывается, логос как провозглашение. Отлично, замечательно. Дальше обращают внимание на сходство концепции логос и телеос, то есть логос как слово и цель. У Бога есть определенный план. Бог запускает этот план в действие, причем не только сейчас Он его запускает. Он его запустил в самом начале. Не было такого, что вот некая война сил злых и добрых, и вот где-то там что-то такое Божья сила начинает побеждать над злыми силами и прочее. Нет, Бог с самого начала знал, что Он делает. Об этом тоже говорят, на это тоже указывают. И красиво получается, и точно получается, и все это правильно, и все это для христианской церкви очень важно. Проблема только в том, что Иоанн не был греком. И, скорее всего, рыбак Иоанн не знал греческую философию. Тут, правда, можно возразить и сказать, что он-то не знал, но Дух Святой его вдохновил, Дух Святой для греков на греческом языке дал ему именно эти слова и устроил так, что Иоанн начинает свое повествование с слова «логос», вначале был «логос», и он таким образом привлекает греческого читателя. Ну что ж, возражение совершенно уместное, потому что, да, действительно, все Писание Богодухновенно. Господь знал, что захотеть, чтобы написался, написал Иоанн. Господь знал, что вложить в его уста. Почему вот важно было именно в греческом контексте услышать слово «логос». Но все же давайте помнить, что Иоанн мыслит по-еврейски. А по-еврейски есть другое слово. Это слово «логос» по-еврейски «давар». «Давар» – да, это тоже некий элемент смысла, но, и доктор Маги об этом говорит, когда использовали слово «давар» применительно к Богу, имелось в виду совершенно конкретная вещь. И было одно слово, которое нельзя было упоминать, потому что это слово «свято». Это слово записывали 4 согласными буквами. Мы об этом с вами говорили. Мы с вами это имя называем. Это имя Божие. Это Яхве. Вот я не помню про кого-то из писателей. Была такая история, когда кто-то из известных английских писателей, по-моему, Стивенсон, Роберт Льюис Стивенсон, но, может быть, я перепутал, не буду уверять в данном случае. Короче, он рассказывает про него, что перед смертью он такой просит, говорит, принесите мне книгу. Его спрашивают, его родственники, какую книгу? Он говорит, есть только одна книга, которая имеет смысл, когда ты при смерти. Принесите мне Библию. Так вот, для еврея есть только одно слово, которое было в начале. И это Яхве. Это имя Божие. И вот как только мы с вами помним, что Иоанн был евреем, перед нами открывается еще одна удивительная грань его повествования. Ты можешь открыть 3 главу книги «Исход». Это когда сидит такой Моисей, открывается ему Бог, является ему Бог. И он говорит, я увидел народ в египетском плену, и вот я хочу его вывести. Но тебе нужно будет пойти сначала к народу об этом сказать и к фараону об этом сказать. И у Моисея возникают некоторые возражения. Ты можешь прочитать с 13 по... Да, с 13-го... Что у нас? По
13-14.
Да, 13-14.
Это как раз об откровении имени. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есмь сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам».
Да, сущий, вот это и есть это имя Яхве. «Сущий Бог послал меня к вам». Теперь смотри, что происходит. В книге «Исход» народ в плену. Бог является, потому что хочет открыть, хочет явить свою волю, свою руку. И возникает, да, для того, чтобы освободить израильтян из плена. И возникает вопрос, а примут или не примут? И Моисей по этому поводу, а примут или не примут? А как показать? Он говорит, я сущий, Яхве. Яхве – это буквально существующий. То есть тот, чье главное качество – существовать. И к этому же самому фрагменту отсылает нас в своей рождественской истории евангелист Иоанн. Вначале было слово, Яхве, и слово было у Бога, простеон, значит, у нас буквально лицом к лицу с Богом. И слово было «Бог». И опять вопрос о том, что вот сейчас Бог является в этот мир для того, чтобы нечто важное в этом мире сделать. Причем несколько раз все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Мы читаем в 3 стихе. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Это вопрос жизни и смерти. Это был действительно вопрос жизни и смерти. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А помнишь, как явился Бог Моисею? Вот это явление. В горящем усте. Совершенно верно. Свет был. А помнишь, как потом Бог вел свой народ по пустыне? Столпом. Да? А когда была ночь, что этот столб делал?
Огненным был.
Абсолютно. Вот то, с чего начинает Иоанн, это абсолютно еврейская история. Абсолютно еврейский контекст. Фактически он говорит следующее. Вот те действия Божии, которые проявлялись тогда в еврейском народе, это Бог, который приходит, Бог, который возлюбил, Бог, который ведет за собой, они были с самого начала. И сейчас Господь продолжает, Он действует, Он продолжает действовать в нашем мире, в мире, где всякие Пилаты и Ироды. Он продолжает действовать так в Иисусе Христе. Более того, Он совершает самое главное искупление в Иисусе Христе. Вот, дальше он говорит про Иоанна Крестителя, мы к этому вернемся еще. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. А дальше еще одна удивительная вещь. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, но при этом идет отвержение. Как когда-то отвергали Моисея и отвергали Божью весть, которую нес Моисей, точно так же они будут отвергать теперь Иисуса Христа. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Вот это величайшая трагедия. Величайшая трагедия человечества заключается в том, что человек не познал Бога. Пришел к своим. Да, иногда говорят, вот Иисус умер за кого? Ну, умер только за избранных или умер за всех и так далее. Но разруливается это очень просто. Он пришел к своим, но свои его не приняли. Можно было бы ожидать, что примут именно эти люди, они не приняли. Но нашлись и те, которые приняли. Те, которые приняли его, тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И это уже отсылка, кстати, к той беседе, которая будет между Иисусом и Никодимом, когда Иисус будет объяснять Никодиму, что такое рождение свыше. А дальше еще одна такая... Сейчас, кстати, часто говорят, что пролог Евангелия от Иоанна, первые 18 стихов Евангелия от Иоанна, это нечто похожее на вступление, на увертюру в крупной музыкальной форме, в опере, например, потому что в ней звучат основные темы, которые потом будут пронизывать ткань музыкальную, ткань произведения. Ну, например, отсылка к какой-нибудь арии или какому-нибудь танцу, который потом уже будет в опере позже, а начинается это все в увертюре. Так вот, 14 стих, эта увертюра продолжается. «Слово стало плотью и обитало с нами, а полное благодати и истины». И дальше, между прочим, евангелист будет говорить о том, как слово стало плотью. Он будет говорить о том, как благодать и истина проявлялись в Иисусе Христе. Это вот как раз те самые отсылки, как раз то самое начало. Но это отсылки также и к Ветхому Завету. Дело в том, что слово, которое переводится как «обитало», буквально можно переводить как «поставило палатку». Слово стало плотью и раскинуло свою палатку, раскинула свой шатер среди нас. Это скиния. Это Божие присутствие. Вот Бог поставил свой шатер, свою скинию, потом свой храм среди людей, среди Израиля. Бог вел таким образом Израиля. И также сейчас Бог пришел в мир в Иисусе Христе. Но только будет очень важная вещь. Иисус позволил грешным людям убить себя и после этого воскрес. То есть это и связь с прошлым, с тем, о чем мы уже читали в Ветхом Завете, и связь с будущим тоже. Дальше удивительно. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Славу Божию нельзя было увидеть во всем величии. Мы еще дойдем с вами до того, как, до того, что видел Иезекииль, но со временем об этом будем говорить. Но вы помните, что Бог отказался открыть свою славу целиком Моисею. Он показался только сзади, показал только немного сияния, потому что иначе Иначе умрешь. Нельзя увидеть Божию славу и остаться живым. Так вот, мы тоже достойны смерти. Но Иисус открыл Божию славу в себе, и Иисус пошел на эту смерть сам для того, чтобы нам не умирать. Вот удивительная история. Еще один момент здесь же. Как раз в Божьей славе. Бога не видел никто никогда. Единородный, в других переводах ты увидишь не слово «сын», а единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил. А там вопрос с рукописями, но большинство рукописей, таких, на которых, которые действительно, ну, скажем так, большинство наиболее авторитетных рукописей как раз содержит здесь Бог. То есть сам Иисус пришел для того, чтобы открыть свидетельство, для того, чтобы засвидетельствовать о Боге, для того, чтобы Он сам, для того, чтобы показать, что Он сам Бог. Как в Ветхом Завете Бог явился Моисею и сопровождал израильский народ, так теперь Бог в Иисусе Христе является миру. Но если в Ветхом Завете Бог вел израильский народ, вел в землю обетованную, то здесь, в Новом Завете, Иисус пришел для того, чтобы умереть, для того, чтобы те, которые приняли Его, те, которые приняли Его подарок, а это великий подарок, конечно, чтобы они имели жизнь вечную. Удивительная история. Я чуть не спросил, есть ли у нас чего почитать, а я понимаю, что почитать.
По привычке.
Да, но мы сегодня идем в записи. Для тех, кто подключился к нам недавно, сегодня программа предзаписана. Вот, поэтому читать нам нечего, а почитаем мы еще пару библейских моментов. Иоанн Креститель. И тут очень важный навык. Навык заключается в том, чтобы перебрасывать мостики, сочетать в нашем понимании Священного Писания и Ветхий и Новый Завет. Является Иоанн Креститель, приходит он на Иордан, он совершает крещение, и вот к нему приходит Христос. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И в предзаписанной нашей части, в предзаписанной нашей программе мы с вами, по-моему, говорили о том, на что это отсылка. Почему вдруг движимый Богом, движимый Божьим Духом, Духом Святым, Иоанн говорит про Агнца Божия. Во многом это ответ на замечательный вопрос, который задавал когда-то Исаак. Исаак, сын Авраама, умный был парень. Он отлично понимал, что происходило. Помнишь, когда Бог сказал Аврааму, чтобы тот принес Исаака в жертву? И вот они идут к этому месту, где будет совершаться всесожжение. Давай прочитаем 22 главу книги Бытие, 7 и 8 стихи. Бытие, 22,
7, 8. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?“»
Давай Авраам на этом сказал, на минуточку прямо остановимся. Вот где же агнец для всесожжения? Это замечательный вопрос. И вопрос этот на самом деле звучит на протяжении всего Ветхого Завета. Почему нам нужно читать Ветхий Завет? Почему мы, например, читали с вами о жертвах, о том, как приносились жертвы? Да потому что как раз в этом, в том, как приносились жертвы, тоже описывается этот агнец для всесожжения. Совершается грех, совершаются грехи, люди грешат. И постоянно один и тот же вопрос. Где агнец для всесожжения? Кто возьмет на себя грех человека? И постоянно нужно приносить все новых и новых и новых агнцев. Я себе не могу даже представить, особенно в дни празднеств, так это совершались жертвоприношения, сколько этих жертвенных животных сжигалось в храме. Какой там гомон стоял, какой там гвалт стоял, что это вообще было, сколько... Прости, это неприятно об этом говорить, но сколько там крови было. И вот этот вопрос на протяжении всего Ветхого Завета. Где агнец для всесожжения? Ответ Авраама великолепен. Ты уже начала его читать. Прочитай, пожалуйста, еще раз.
Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой.
Да, где агнец? Бог усмотрит себе агнца. И вот проходят столетия, проходит больше тысячи лет. И вот приходит Иисус к Иоанну Крестителю на реке Иордан. Когда-то спрашивал Исаак, где агнец? И Иоанн Креститель видит Иисуса Христа и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Авраам обещал, Бог усмотрит. И мы знаем из послания к евреям, что Авраам это обещал по вере. Иисус пришел, и Иоанн Креститель говорит, вот тот самый агнец. Вот ответ на то ожидание, которое у вас было. Вот ответ на ту потребность, которая у вас была. Потребность, которая никак не могла иначе быть восполнена. Бог делает то, что Он обещал, и то, что мы не могли бы сделать никак. Удивительная совершенно перекличка с Ветхим Заветом. Пойдем немножко дальше. Посмотрим еще на один фрагмент. Это когда Филипп находит Нафанаила. Нафанаил такой из Назарета. Может ли быть что доброе? Ну, вообще Назарет в не очень хорошем месте. И в пророчествах у Назарета-то особого места нет. Да, ну что, ну, Назарет и Назарет. Какой там, понимаете, вот, чтобы не использовать никакого названия города, скажу, какой там Учучуйск? На всякий случай уточню, что города с названием Учучуйск, насколько я знаю, не существует. Да, ну вот зачем? А Филипп говорит ему, пойди и посмотри. И вот приходит, опять-таки, надо помнить, что евангелист Иоанн еврей, он пишет в еврейском контексте. Приходит Нафанаил к Иисусу. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Мы помним с вами, кто родоначальник Израиля, по чьему имени вообще этот народ стал называться Израилем. Иногда говорят Авраам. Не-не-не-не-не. Был такой человек, которого звали Иаков, а Бог его переименовал, дал ему имя Израиль. Вот израильтянин – это потомок Израиля. Но вспомни, пожалуйста, что значило слово «Яков», имя Яков.
Лжец, да?
Лжец, хитрец. Лжец, хитрец, лукавый дядька. Теперь смотрите, что говорит Иисус. Почему Нафанаил в таком шоке от слов Иисуса Христа? Что Иисус такого сказал Нафанаилу, что Нафанаил так вылупил глаза вот, и так отреагировал. Смотри, Иисус говорит, вот подлинно потомок Израиля, в котором нет лукавства, в котором нет Иакова. Потомок Израиля, который честен. Интересно, что этот потомок Израиля, который честен, совершенно честно сказал, да разве может из Назарета быть что доброе? Вот израильтянин. Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». То есть Иисус назвал его израильтянином. Нафанаил говорит, «А ты царь Израиля». Царь и его подданные приняли друг друга, признали друг друга. А тем, которые приняли его. И были израильтяне, которые приняли. Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Потом это увидит Стефан. Потому что Бог в Иисусе Христе сошел на эту землю. И связь между Богом и человеком восстановлена в Иисусе Христе. Вот вам смысл Рождества. Он пришел для того, чтобы восстановить связь. Давай в заключение помолимся о том, чтобы Господь дал нам праздновать Его Рождество, помня о главном, о том, ради чего Он пришел в этот мир. Помолишься?
Конечно. Дорогой Господь, Я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты усмотрел Агнца. Господь, я благодарю Тебя за рождение Иисуса Христа, но я благодарю Тебя также не только за рождение Его, но за смерть и за воскресение, Господь. Спасибо, что спасаешь нас каждый день, Господь. Спасибо, что ведешь нас, хранишь, защищаешь. Благодарю Тебя за все, Иисус. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.